Глава 40. Весь путь от узкого моря до самого замка в Орлуине волчий ветер проходил по реке Симат. Для местных жителей было удивительно видеть, как плавно скользящий волчатник, непреследуемый никем, двигался мимо их полей и деревень, расположенных в центре страны и вдалеке от моря. Многочисленные речные форты и опорные пункты были призваны воспрепятствовать столь глубокому продвижению скандианского корабля, однако теперь над ним реял штандарт Кассандры. Это было послание всем орлуинцам. Они могли быть уверены в том, что волчий ветер плывет по реке с миром. Это было новое ощущение и для Эрока, и для его команды. Наконец скандианцы прошли последний изгиб реки, и перед ними возникли вздымающиеся ввысь шпили и башни Орлуинского замка. При виде этого великолепия у Эрока перехватило дыхание. Холт, наблюдавший за ним, был уверен, что в Эроке взыграла страсть к обогащению. В данную минуту он подсчитывал, сколько сокровищ может храниться в замке. Подойдя поближе к обер-ярлу, Холт негромко произнес: «Ты никогда не сможешь перейти через этот ров». Эрок удивился и в раздумье посмотрел на старого рейнджера. Затем уныло улыбнулся.
«Неужели был настолько понятным то, о чем я думаю?» — спросил он, и Холт утвердительно кивнул. «Ты не был бы скандианцем, если бы так не думал», — ухмыльнулся он.
На реке виднелась выступающая из воды плавучая пристань, украшенная флагами. Огромная толпа местных жителей стояла, ожидая прибытия скандианцев. При появлении волчатника раздались звуки горнов и ликующие возгласы.
«Такое я вижу впервые», — негромко сказал Эрок, вызвав улыбку на лице Холта. «Посмотри теперь туда», — предложил старый рейнджер, осторожно указывая на высокого, бородатого человека, стоящего чуть поодаль плавучей пристани, в окружении богато одетой свиты, состоящей из рыцарей и дам.
«Это король. Он пришел, чтобы поприветствовать тебя, Эрок».
«Наиболее вероятно, что он здесь ради своей дочери», — усмехнулся обер-ярл, но Холт заметил, что у него вид довольного человека.
Ивенлин уже увидела своего отца и, стоя на носу волчатника, нетерпеливо махала ему рукой. При виде девушки радостные возгласы на берегу зазвучали еще громче. Король Дункан быстрым шагом направился к плавучей пристани, почти побежал, не найдя в себе силы ждать дочь на берегу, немало не заботясь о королевском достоинстве.
«Весла!»
— закричал Эрок, и гребцы подняли весла, с которых стекала вода, и волчатник мягко заскользил вдоль плавучей пристани. Скандианские матросы передали концы канатов стоявшим на берегу орлуинцам. Обе группы смотрели друг на друга с нескрываемым интересом. Впервые на памяти орлуинцев и скандианцев они встретились лицом к лицу, не держа в руках оружия. Уилл сиял от радости, видя, как Ивенлин спешила к трапу, расположенному на носу судна. Принцесса и ее отец, будучи не в силах говорить, просто улыбались друг другу. Расстояние между волчатником и плавучей пристанью постепенно сокращалось. И вскоре корабль занял устойчивое положение у борта плавучей пристани. Свенгл, улыбаясь девушке во весь рот, отодвинул щеколду, и Ивенлин, спрыгнув, уткнулась лицом в отцовскую грудь.
«Отец!»
— еле слышно произнесла она. Девушка захлебывалась рыданиями.
«Касси!» — пробормотал король ее детское имя.
Имя, которое она получила в тот момент, когда едва начала ходить. И приветственные крики толпы сделались еще более одобряющими и громкими. Дункан был любимым и уважаемым народом королем, и люди знали, какую боль причиняет ему потеря дочери. Даже скандианцы улыбались, глядя на эту сцену. Их считали грубиянами и грабителями, какими они, по сути, и были, но им не чужды были также и сентиментальные чувства, а семейные узы у них высоко почитались. В разгар всеобщей радости только грустный Холт оставался в стороне. Его лицо представляло собой маску боли и страдания. Дункан и Ивенлин, или Кассандра, как называл ее теперь отец, долго стояли, держа друг друга в объятиях и не обращая внимания на собравшихся вокруг них людей.
Уилл, рассматривая толпу, обратил внимание на дородного человека средних лет, стоявшего позади короля. Он с энтузиазмом махал ему, громко называя его по имени. «Уилл, добро пожаловать домой, мой мальчик! Добро пожаловать домой!» На какую-то долю секунды Уилл растерялся, но потом узнал в мужчине барона Арльда, высокопоставленного, очень уважаемого в королевстве человека. Но сейчас, размахивая руками и громко крича, барон вел себя словно школьник на каникулах. Уилл легко соскочил на доски плавучей пристани и стал пробираться через толпу к приветствовавшему его барону. Он уже начал отвешивать традиционный поклон, когда барон ухватил Уилла за руку и стал восторженно трясти ее.
«Никогда не мог бы и подумать! Добро пожаловать домой, мой мальчик! Ну ты и молодец, молодец! Боже мой, я ведь думал, что никогда тебя не увижу! Ну разве это не так, родни?»
Последнюю фразу он адресовал одетому в кольчугу рыцарю, стоявшему рядом с ним. В нем Уилл узнал сэра Родни, главу военной школы в замке Редмонд. Уилл заметил, что сэр Родни взволнованно осматривает палубу волчатника.
«Да-да, мой господин», — растерянно согласился рыцарь. Затем, схватив другую руку Уилла, торопливо спросил. «Уилл, а я думал, что Хоррес был с тобой. Скажи уж, не случилось ли с ним чего?»
Уилл озадаченно посмотрел туда, где Хоррес, перед тем, как сойти на берег, жал руки скандианским матросам, прощаясь с друзьями, которых он завел среди них. «Да вот же он!» — указал Уилл, и с удовлетворением отметил, какой радостью заблестели глаза рыцаря.
«Боже мой! Да он превратился в гиганта!» — воскликнул сэр Родни.
Но тут Хоррес узнал своего ментора и быстро двинулся сквозь толпу, привлекая к себе внимание и приветствуя всех, прижимая кулак к груди.
«Ученик Хоррес докладывает, господин учитель военного дела. Разрешите вернуться к исполнению своих обязанностей, сэр?» — решительно спросил он.
Родни отсалютовал в ответ.
«Разрешение получено, ученик».
Затем, когда формальности закончились, он заключил Холта в свои медвежьи объятия и прошелся с ним в танце несколько шагов, сопровождаемых громкими криками.
«Да будь я проклят, мой мальчик! Ты всех заставил гордиться тобой! И когда, черт возьми, ты умудрился стать таким высоким?»
И снова толпа разразилась восторженными возгласами. Затем все вдруг внезапно замолчали, и Уилл повернулся, чтобы посмотреть, в чем дело. Эрок, обер-ярл всех скандианцев, сходил на берег. Стоящие близко к нему инстинктивно отошли немного назад. Старые привычки живучи. Уилл, не желая видеть, как оскорбляют его друга, импульсивно рванулся вперед, но среди толпы нашелся человек, опередивший его. Дункан, король Орлуина, вышел вперед, чтобы поприветствовать скандианского вождя и протянуть ему руку дружбы.
«Добро пожаловать в Орлуин, обер-ярл!» — тепло улыбнулся он. «И большое спасибо тебе за то, что ты доставил домой мою дочь живой и здоровой!»
После этих слов обер-ярл и король пожали друг другу руки. Вновь в толпе раздались радостные возгласы, на этот раз в честь Террока и его команды, и скандианцы с удовольствием наблюдали за тем, что происходило вокруг. Дункан, с улыбкой смотрящий на царящее вокруг веселье, поднял руку, требуя тишины. Он пристально посмотрел на лица собравшихся на пристани. Затем, не обнаружив того, кого он искал, король поднял взгляд на палубу волчатника.
«Холт!» — с чувством произнес он, увидев, наконец, своего старого друга, закутанного, как обычно, в рейнджерский плащ, одиноко стоявшего возле громадного румпеля.
Подняв руку, король повторил.
«Сходи же на берег, Холт! Ты дома?»
Но Холт стоял со смущенным выражением лица, не в силах скрыть печаль, переполнявшую его душу. Едва он начал говорить, как голос его сорвался, но он, пересилив себя, заговорил снова.
«Ваше Величество, год изгнания заканчивается только через 3 недели».
Из толпы послышался низкий гул, вызванный этим заявлением. Уилл, не в силах сдержать себя, воскликнул вне себя от удивления.
«Изгнание? Ты был в изгнании?»
— он посмотрел на короля. В его голове не укладывалось, что Холт с его неколебимой верностью Орлуину и его народу мог подвергнуться изгнанию.
«За что?» — спросил Уилл.
Этот вопрос повис в воздухе. Дункан покачал головой, давая понять, что не желает обсуждать этот вопрос.
«Несколько необдуманных слов, только и всего», — улыбнулся он. «Холт был в подпитии, и все мы забыли, что он сказал. Я прощаю его, так что ради всего святого прошу тебя, сойди на берег».
Но Холт не сдвинулся с места.
«Ваше Величество, ничто не сделает меня более счастливым, но вы должны гарантировать соблюдение закона», — негромко произнес Холт.
Тут в разговор вступил другой человек, лорд Энтони, министр двора.
«Холт прав, Ваше Величество».
Энтони был здравомыслящим человеком, но проявлял некоторый педантизм, когда дело касалось толкования законов.
«Ведь если разобраться, он сказал только, что вы явились предметом разногласия между вашим отцом и путешествующим танцором».
Толпа с ужасом выдохнула. Дункан, слегка растянув губы в улыбке, проговорил сквозь сжатые зубы:
«Спасибо от всех нас за напоминание, Энтони».
Но затем раздался его громкий смех, который, похоже, невозможно было удержать, и принцесса Кассандра, буквально сложившись пополам, громко, совсем не по-королевски, захохотала, собираясь рассказать что-то. Взгляды всех присутствующих устремились на девушку, и она, пересилив смех, заговорила:
«Прошу всех простить меня, но если вы когда-нибудь видели мою бабушку, то поймете, почему мой дедушка смог поддаться соблазну. У бабушки было лицо, ну, в точности, как у собаки-грабителя, и темперамент, целиком и полностью соответствующий этому лицу».
«Касси», — произнес ее отец самым неодобрительным тоном, на который только был способен, но девушка рассмеялась снова, и король был не в силах сдержать улыбку, появившуюся на его губах помимо его воли. Потом, почувствовав на себе неодобрительные взгляды лорда Энтони, Дункан, придя в себя, стал подталкивать локтем Кассандру до тех пор, пока ее смех не перешел в прерывистое сопение и фырканье. Этот смех, однако, был заразительным, и потребовалось некоторое время на то, чтобы восстановить порядок в толпе. Все это время Холт по-прежнему стоял неподвижно на палубе волчатника. Дункан повернулся к министру двора и сказал самым серьезным тоном: «Ты уверен, Энтони, в том, что в моей власти простить Холту последние 3 недели?» Но Энтони, нахмурив брови, покачал головой.
«Это было бы самым противоречивым поступком, Ваше Величество», — многозначительно объявил он. «Такое решение стало бы самым неблагоприятным прецедентом в нашем законодательстве».
«Король Дункан!»
— раздался громоподобный голос Серака. Это сразу же привлекло к нему внимание всех присутствующих. Обер-ярл понял, что говорил более наставительным тоном, чем намеревался. Он все еще находился под впечатлением произошедшего. Сделав паузу, он продолжил:
«Пожалуй, мне стоит попросить вас простить этого человека в качестве жеста доброй воли по случаю подписания договора между нашими 2 странами».
«Неплохая мысль», — пробормотал Дункан, быстро повернувшись к лорду Энтони.
«Ну?»
— нетерпеливо спросил он. Министр двора задумчиво сложил губы. Он никогда не испытывал желания отказывать королю в том, что он хочет. Он всего лишь старался исполнять свои обязанности и блюсти закон. Теперь он видел явную уловку короля и с удовольствием искал причины, по которым не мог ему отказать.
«Такая просьба, Ваше Величество, не может быть истолкована как прецедент», — улыбнулся он. «К тому же этот случай сам по себе может считаться особым».
«Так и быть», — поспешно изрек Дункан и повернулся лицом к старому рейнджеру на волчатнике.
«Все в порядке, Холт. Ты прощен, так что ради всего святого сойди на берег и выпьем, чтобы это отпраздновать».
Холт со слезами на глазах поставил ногу на землю Орлуина после 11 месяцев и 5 дней изгнания. Когда он сходил на берег под вновь зазвучавшие восторженные возгласы толпы,
Люди, собравшиеся на берегу, заметили еще одного мужчину, одетого в серо-зеленый плащ, который проскользнул вперед и вложил что-то в руку Холта.
«Возможно, это может снова тебе понадобиться», — сказал Кроули, командир рейнджерского корпуса.
Когда Холт посмотрел вниз, то увидел в руке тоненькую цепочку с орденом в виде серебряного дубового листка на ней. И тут он понял, что и вправду находится дома.